Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый праздничный вечер, дорогие друзья. В светлой студии «Радио Вера» на Андреевской набережной, по которой гуляют дети с родителями, вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
У которых нет времени гулять, потому что у них время говорить с замечательными людьми в студии «Радио Вера». Мы рады представить вам клирика храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, отца, пастыря, священника Павла Усачева. Добрый вечер, отец Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
С праздником
вас.
С праздником. С наступающей Троицей, с родительской субботой. Ну и кем бы были мы, ведущие программы «Семейный час» на Радио Вера, если бы в родительскую субботу начали говорить о чем-то ином, а не о наших родителях? Это именно та тема, которую предложил нам отец Павел. Поздравляю вас, да. Начнем с... стереотипы, если позволите. Считается. Вообще с Троицей связан целый ряд очень забавных мнений, таких народных, народное православие, уж не знаю, как это правильно называется. Например, считается, что на Троицу ни в коем случае нельзя касаться земли. Отец Павел, вы знали об этом или нет?
Как касаться? То есть ходить нельзя?
Только парить над землей.
Пальцами, отец Павел, нельзя трогать пальцами землю. Если вам придет в голову на Троицу потрогать землю, вот запрещено.
Спасибо большое, что вы мне сказали, потому что...
Даже непонятно, кстати, где корни этого суеверия и с чем оно связано.
Да,
еще на Троицу ни в коем случае нельзя красить и стричь волосы, отец Павел. Вот да, это тоже запрещено. Там много любопытного, конечно, да. Но что, в общем, не вызывает никаких разночтений, никакого смущения, так это то, что на родительскую субботу накануне Троицы обязательно нужно посетить кладбище, могилы усопших там родителей, предков, родственников. Это надо сделать непременно. И я говорил недавно с одним замечательным священником, он поделился своим соображением, прежде чем я... И оно мне было понятно. Прежде чем я его озвучу, мне хотелось бы ваше мнение услышать.
Мнение насчет того, что...
Насчет того, что это обязательно необходимо, важно и все такое.
Знаете, мнение, оно, конечно, есть, оно не прямо мое, но которое мне очень близко. Я тоже постоянно об этом говорю в храме, потому что, конечно, вот это посещение могил своих предков, своих родных, близких, это очень важная тема. Прежде всего для человека, живого, который пришел на эту могилу. Но если говорить о самом важном, то, конечно, это все-таки литургия. В день Троицкой родительской субботы, как и в день других родительских суббот, вот, на Радоницу, да, в это пасхальное время тоже, служится всегда божественная литургия. И есть такое мнение, оно не безосновательно, что вот именно самая большая помощь умершим сродникам, родным, близким, это вот поминание за божественной литургией. Перед литургией совершается проскомидия, эти частички всыпаются в чашу, в потир с кровью Христовой, со словами «Отмой, Господи, грехи, поминавшихся здесь». И когда мы еще сами являемся причастниками общей чаши, то каким-то образом духовно мы все вместе во Христе. Мы знаем, что на литургии нет времени, оно отступает. Это уже отголосок вечности, это такое, так сказать, окошко, да. Мы духовно общаемся с родными и близкими. Связь ведь остается, мы все чувствуем эту связь. Вот это самое главное. Но если говорить о посещении могил, я вот недавно приехал на Хованское кладбище к своему дедушке, которого я никогда не видел в жизни. Он умер за 10 лет до моего рождения. Прожил очень небольшую жизнь, непростую. Вот, и я никогда его не видел, я только слышал многочисленные рассказы о нем. Ну и о том, что я похож как-то на него. И я вот как-то с детства вот это впитал все это мнение, что я похож на него. И я не знаю, вот это можно, конечно, так себе придумать, но я чувствую с ним связь. Хотя, еще раз, никогда его не видел. И, вы знаете, вот я купил гвоздики, такие очень красивые. Я уверен, что они им очень понравились бы. И вот это чувство, когда ты идешь с гвоздиками к своему дедушке на кладбище, там наводишь порядок, немножко убираешь старую траву там и все такое, чувство, что ты делаешь что-то очень важное. Вот именно для тебя здесь живущего ты как бы восстанавливаешь какую-то очень важную связь с этим человеком, с нашими родными и близкими. Это общение. Вот, казалось бы, души там, наверное, нету, да, там только косточки уже лежат. Вот, то есть, ну, телеса, которые, прах, соединяются с землей. Но вот именно само действие, вот твой приход на могилу, он каким-то мистическим, удивительным образом как-то действенно влияет на твою жизнь. Вот наверняка вы тоже какие-то такие можете примеры привести. Вот когда ты наводишь порядок на могиле у своих родных и близких, когда ты их начинаешь поминать, когда ты приходишь туда, на эту могилу, да, как-то и в твоей жизни происходят какие-то удивительные события, какие-то вопросы могут даже разрешаться. Это какой-то духовный, может быть, закон. Вот не просто так, да, вот эти традиции, они очень живы, и, слава Богу, и сейчас, и они всегда были очень важны в жизни человека. Вот, и еще раз, вот это, мне кажется, очень важно в родительскую субботу прийти на кладбище, помянуть, помолиться, навести порядок, принести цветочки. Вот, и детей наших мы тоже должны вот в этом духе воспитывать и рассказывать о наших родных и близких, они тоже должны чувствовать эту связь, потому что мы все находимся в связи. Вот моя мама, они рано развелись с моим дедушкой, вот мой дедушка, ее родители мамины рано развелись, и она считанные разы видела своего папу. Она говорит мне, вот мы вместе с мамой-то ездили на кладбище, она говорит, ты знаешь, у меня такое чувство, что я что-то в своей жизни вот за него еще должна здесь доделать, довершить, прожить. Вот это, мы так, наверное, и живем. Ведь за нами целая вереница родных и близких, у которых совсем далеко не всегда была такая праведная жизнь, возможно, были какие-то грехи, проблемы. Вот, и когда здесь вот наше сердечко загорается на литургии, в устремлении к Богу, то там, в вечности, у кого-то, может быть, и много у кого из наших родных и близких тоже появляется надежда. Тоже, потому что здесь мы дерзаем, несмотря на всю тяжесть нашего рода, которую у каждого есть эта тяжесть, мы дерзаем свою жизнь изменить, мы дерзаем начать ее как бы по-другому, более сделать светлой, более чистой, более праведной, чтобы не было там неправды, чтобы была правда в нашей жизни. И там появляется надежда. Вот это я прямо это чувствую, не знаю, вот каким образом, да, не хочется, конечно, в какую-то излишнюю мистику здесь впадать, но, тем не менее, наверное, что-то такое мы имеем право, да, говорить, исходя из своего личного опыта.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Это действительно важно для нас, в первую очередь, не для тех, кто там, и для нас. А каждый раз, когда я иду по кладбищу к тем могилам, где похоронены мои родственники, я ловлю себя, знаете, на чем? На парадоксальной мысли, что я уже здороваюсь с теми людьми, которые мимо могил, которых я их уже как бы знаю, да, то есть это уже не чужие люди, а какая-то, может быть, не такая глубокая, но какая-то молитвенная связь с ними тоже есть. И, безусловно, это как бы тоже меняет жизнь. Это уже как-то так раз, и ты проходишь туда уже как-то через своих уже как-то.
Мне кажется, что это, не претендую на объяснение феномена, но имеет свое основание. Видите, ведь говорят, любовь — это глагол, любовь — это поступки. Когда вы идете к дедушке, которого вы никогда в жизни не видели, и он скончался за 10 лет до вашего рождения, ведь это же это акт любви по отношению к нему. Даже при том, что вы его не знали и можете не испытывать чувств и эмоций в его адрес, но вы делаете дела любви. И это про вот это самое умножение любви. В мире, да, понимаете, да. Вот в глобальном смысле. Ведь можно было совершенно иначе выстроить вектор отношений с дедушкой. Ага, вот ты бросил бабушку, из-за этого у моей мамы такие-то, такие-то незакрытые гештальты, а у меня от мамы, и это все катится от тебя. Значит, у меня к тебе длинный список претензий, вот одно, другое, третье, пятое, десятое, и как ты посмел, и вот эта обида на всю жизнь, которая, мне кажется, очень часто соседствует с, знаете, такой пожизненной инфантильностью, что ли. Ну, то есть вот обида – это же такая во многом детская реакция.
Совершенно верно. Полностью с вами согласен. Детская позиция.
Да, ну, что
виноват не я, а виноват...
Виноват другой, да, и вот и я тебе сейчас... То есть это очень понятно по-человечески, но это мало что нам дает с точки зрения, как сказать,
да.
Вот
да.
этого самого умножения любви, к которому мы, по идее, призваны, и который как раз и дает нам самое разное количество плюшек и бонусов в этой жизни. Потому что чем больше вокруг тебя любви, тем круче жизнь, вот правда, тем она лучше, красочнее, во всех смыслах насыщеннее. Обида, она вытравливает из сердца любовь. Но это вот то, как я это чувствую, как я это понимаю. Могу как-то, простите, криво-косо и совершенно не по-богословски, но мне кажется, что есть в этом какое-то рациональное зерно.
Подписываюсь под каждым словом, отец Павел, вашим, про то, что литургия, участие вот в литургии в эти дни, она гораздо важнее, чем что бы то ни было еще, потому что именно это как бы влияет и на жизнь, и на помощь нашим родственникам. А по поводу того, что непременно нужно побывать на кладбище, в недавнем разговоре священник из Краснодара, отец Вячеслав Клименко, поделился своим соображением. Говорит, вы знаете, откуда взялась вообще вот эта установка? Дело в том, что раньше, да и сейчас, вот в деревнях, в селах, кладбище, оно же находится рядом с храмом.
Да.
И не было самоцели побывать на кладбище.
Да.
Но, идя на литургию, ты неизбежно проходишь через кладбище.
А с литургией, соответственно,
а с
снова.
Опять же, снова,
и
конечно
делишься,
же, ты подойдешь.
Да, радостью.
Конечно же, ты подойдешь. Да. И вот, собственно, отсюда и взялось такого, чтобы там у тебя дедушка похоронен на Байкале, и тебе обязательно нужно в родительскую субботу обязательно Байкал. Такой установки нет. Она искусственная и выдуманная. Если есть возможность, конечно, если есть желание, конечно, но такого, чтобы обязательно, такого нет.
Ну, вот, кстати говоря, по поводу удаленности наших отеческих гробов, думаю, для многих сейчас актуальный вопрос в силу того, как мы перемещаемся в течение жизни, и совершенно не обязательно, что родились в пункте А и там останемся до конца наших дней, и там и пригодимся. Господь может направить куда угодно.
Особенно и сейчас.
Вот, да, и сейчас. И, вы знаете, в этом смысле, конечно, забота об отеческих гробах, она становится, ну вот, как мы из положения вышли, потому что у меня, например, папа и бабушка, дедушка по его линии, они похоронены в Тульской области, мы там, ну крайне редко бываем. Угу. Есть, слава богу, сейчас варианты выложить камнем могилы и поставить кресты так, чтобы там не прорастала трава. Потому что мы понимаем объективно, мы там, ну, когда мы там окажемся, у нас нет возможности хотя бы там раз в несколько месяцев туда приходить, приезжать и приводить могилки в порядок. Вот у сотрудников, которые занимаются там, оказывают вот эти вот услуги по устройству могил, у них есть такой, такой вариант решения.
Да, это их подработка.
Это да, это их подработка, да. Но это очень хорошо. То есть вот они выложили камнем там так, чтобы, в общем-то, минимально свести к риску прорастания травы и перекос, да, могилок. Парадоксальным образом, совпадение, из серии совпадения, да, вот мы могилку там в порядок привели, и буквально через несколько дней нам сообщают, что, наконец, нам готовы выдать ключи от нашего домика, которые мы, ключи, которые мы ждали полгода назад, но все затягивалось, одно, другое, пятое, десятое, и вот, наконец, там все достроено, и нам готовы передать ключи. Я понимаю, что это совпадение, и не надо делать никаких далеко идущих выводов, но все-таки на каком-то глубинном внутреннем уровне есть, мне кажется, связь с устройством, нашим отношением, да, вот, или вкладом каким-то, или чем-то еще. И тем, что как, каким образом складывается наша жизнь в горизонтальном измерении протекающей, я не знаю. Но пятую заповедь никто не отменял. Я не тот человек, который ее хорошо выполняет. Да. Но вот на таком примере имела возможность
чтобы
о ней задуматься.
Чтобы продлились дни твои на земле, это как-то связано с решением жилищных вопросов, в частности?
Нет, это связано с нашим отношением к нашим близким, и в том числе к нашим ушедшим близким.
Я каждый раз хочу спросить, наверное, каждый раз спрашиваю, и каждый раз не запоминаю ответ. Человек должен любить своих родителей, маму, папу, без вопросов, без «но», просто любить. При этом Священное Писание, регулярно используя глагол «любить» в том или ином контексте, в отношении родителей, деликатно воздерживается от именно этого глагола и останавливается на «почитай». «Почитай отца и мать». Но и во всем этом есть такое «ты не должен, не обязан их любить, но обязан почитать». И не просто так почитать, а чтобы продлились дни твои на земле. Почему не обязательно любить родителей? Но почему обязательно их почитать? И как это связано с решением ипотечных вопросов и кредитного...
Да никак, никак.
Кредитование.
Ну, никак, но...
Не, ну как-то связано, потому что действительно благо тебе будет, да, как бы это же одно из благ цивилизации, хорошая квартира, домик в деревне. Да, эта заповедь, она простирается не только на живущих, но и на умерших наших родителей, прародителей. Почитание родителей – это связь, это прежде всего связь, когда ты говоришь: «Господи, я не один здесь пришел молиться, да, я вот представитель своего рода из сейчас живущих». И да, я не могу там любить, я, может быть, до конца понимаю своих родных и близких, которые там по отношению ко мне, да, именно ко мне поступили как-то не так. Вот нету любви, но есть почитание, потому что мы все едины, мы все один род. Я не могу отказаться от этого, потому что, знаете, как отключиться от какого-то источника, ну, на самом деле, жизни. Вот этот род, ты с ним связан, хочешь, не хочешь. Поэтому здесь вот почитание. Но не просто так этот глагол употреблен, потому что мы знаем о очень тяжких детско-родительских отношениях, которые очень везде сейчас, они, эта тема очень острая, да, детско-родительские отношения, когда родные и близкие нам становятся врагами или наоборот, и мы друг друга не понимаем, может быть, даже не переносим. Вот. И здесь, на самом деле, вот очень важная тема встает, потому что Вот если, например, ну вот возьмем сейчас подростковый возраст, да, такой наш любимый и такой наш непростой этап взросления человеческой личности, души. Вот гиперопечная мать не готова признать выбор своего дорогого, может быть, единственного сына. Он влюбился. Вот. Он хочет быть с этой вот девушкой, он хочет создать с ней семью. И вот, например, мать начинает всячески этому препятствовать. Вот скажите, пожалуйста, если любовь – это откровенность, да, до какой-то степени, это близость отношений, душевность. Вот если сын скажет: «Мам, вот мне надо тебя любить, я буду тебя любить», ну, тогда придется ему отказаться от этих своих искренних чувств, может быть, какой-то своей судьбы, своего счастья. Это будет неправильно. Вот в этой ситуации, например, да, любить родителей будет неправильно. Вот мы должны это признать, но необходимо все-таки почитать. И вот здесь иногда за свое счастье, за какое-то свое место в этом мире нам необходимо, Господи, прости, но бороться. И часто так происходит, что приходится бороться со своими родителями. Это ужасно
оставит
звучит.
Оставит человек отца и мать, да. Понимаете, и прилепится к жене,
да,
своей.
Ну, давайте, ну, да, вот лучше в таком, да,
надо
ключе.
Надо бороться с женой, а не с родителями.
А потом, когда все-таки этот брак, например, который, да, вот мы сейчас эту ситуацию разбираем, все-таки состоится. И это твоя мама войдет, примет, вернее, твоя супруга войдет в семью, и мама до какой-то степени примет. Ведь тоже нельзя будет до конца пустить ее в жизнь. И, скорее всего, это не произойдет, потому что человек, наученный таким горьким опытом, когда его родная мать хотела лишить его счастья, а вот еще и детки пошли, значит, она хотела меня лишить вот всего, что меня сейчас окружает, нужно просто понять и принять, что мы все слабые, грешные, и родители тоже не безгрешные. Они тоже могут быть и слабыми, и своими какими-то амбициями, какими-то своими тоже страстями, пороками, так сказать, комплексами, травмами. Вот. Нужно просто уметь ставить разумную дистанцию и границу. Это совершенно нормально, выстраивать границы со своими родителями. Даже иногда просто жизненно необходимо. Вот как много таких историй, когда вот возьмем такую тяжелейшую, да, ситуацию, когда родители убеждают там свою дочку сделать аборт. Вот. Это же страшнейшая, да, ситуация. Почему так происходит? И, так сказать, помимо своего мужа, она идет и делает аборт, потому что мама сказала. Вот происходит от того, что человек не умеет выстраивать границы, он пускает туда, куда нельзя заходить родным и близким, например, да, в супружескую спальню. То есть это уже слишком близко, это неправильно. Поэтому почитание, именно почитание родителей в заповедях, именно этот глагол. Вот. Бывает, их, может быть, не так много, исключения из правил, когда действительно все настолько гармонично, что эти границы, они практически стираются, их нету. То есть, когда мама очень близка к семье и папа, вот, но они все равно естественным образом возникают, эти границы, потому что семья, как институт, она должна быть все-таки иметь границы, она всегда имеет их. И мне очень вот умилительный этот пример, когда вот, значит, выдавали замуж, значит, свою дочку, а потом она прибежала на следующий день и сказала, что вот: «Мама, забери меня обратно, мой муж, значит, меня побил». Вот в русских семьях выгоняли обратно и говорили: иди и договаривайся с своим мужем, ты замужем, ты уже, так сказать, вот. И это очень мудрая ситуация, когда родители начинают...
Ой, не знаю, не знаю, отец Павел,
не, ну, знаете,
не знаю.
Это путь, а к чему он приведет? Вот,
если
примут...
муж побил, хотите от меня ответ? Развернулась, хлопнув дверью, и, опережая собственный вопль, мчаться подальше от этого
к маме с папой?
Мужа. В самостоятельную
контекст,
жизнь куда-то еще.
Нет, а как же умение прощать?
Нет, причина, понимаете?
А как же умение
иногда
претерпевать?
И мужчина, который поднял руку на женщину, ни при каких обстоятельствах, я считаю, не достоин рядом с ней в качестве мужа находиться. Все.
Да.
Вот для меня этот вопрос, он просто вот все, никак. То есть то, что у нас сейчас столько
руку,
разных...
да, но если ремнем, то можно.
Столько девиаций у нас сейчас, столько оправдания вот этого, понимаете?
Ни в коем случае, по этому пути нельзя идти.
Вот в том-то и дело, понимаете?
Я согласен.
Если бьет, значит, любит. И вот это вот все, вот эта вся мифология, видимо, из советского там, или, я не знаю, еще дореволюционного, может быть, тоже времени. Ну, это...
Я согласен, давайте не будем эту ситуацию даже разбирать, да, что там муж побил, но, значит, муж там наругал.
Да.
А это возможно.
Да. И вот ты начинаешь в своей жизни впускать родителей, которые относятся к тебе необъективно, да, они тебя любят. Значит, вот уже получается, ты впускаешь родителей и даешь им право что-то рекомендовать, как-то действовать в своей семье, то есть ты их соблазняешь на грех. То есть здесь очень важно вот это вот понимать, что все-таки семья – это такой самобытный, да, вот организм, система, которая подвержена воздействиям, и нужно иметь границы. Поэтому почитание, да, Александр, конечно.
Мы продолжим разговор о том, чем почитание отличается от любви, и есть ли вообще там принципиальное различие. А ровно через минуту полезной информации на Радио Вера. Не переключайтесь.
Семейный час на Радио Вера. Радио Вера представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» в родительскую субботу о ком, как не о наших любимых родителях. Говорим сегодня со священником Павлом Усачевым, клириком храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. С вами радикальная в своих убеждениях Алла Сергеевна Митрофанова. Там ее не бей, здесь ее не ругай, вообще люби и почитай. Ужас, в каких ежовых рукавицах приходится жить мне, Александру Ананьеву. Здравствуйте. Не так давно услышал буквально краем уха размышления, которые запали глубоко в душу. Я ими поделюсь с вами, а вам потом с этим жить, отец Павел, потому что они из тех, что западают в душу, и ты потом не можешь об этом не думать. И мне хочется услышать ваше мнение на этот счет, где я заблуждаюсь. Один очень талантливый, умный, образованный психолог сказал неожиданную вещь. Он говорит, мы можем любить... Но мы люди, мы грешные, да? Райский человек, человек с Богом, может и любит всех. Это нормально. Но мы, люди падшие, способны любить, или, по крайней мере, проявлять отблески любви только к тем, кто слабее нас. Любить того, кто сильнее нас, выше нас, мудрее нас, людей, которые обладают большей властью, чем мы. Падший человек не способен. Ну, это как лягушка не умеет летать, червяк не умеет читать аудиокниги, хотя нет, некоторые пробуют. А человек падший не умеет любить того, кто сильнее его. Мы говорили это о том, насколько человек способен любить Бога. Да? И этот очень глубокий православный психолог говорил, ребят, поймите, человеку любить Бога очень-очень сложно. Вот мы говорим, да, мы любим Бога. Давайте попробуем разобрать. Или мы говорим, мы любим жену. А давайте попробуем разобрать. Мы говорим, мы любим родителей. Давайте попробуем разобрать. К чему это я? В жизни каждого человека... Как мне кажется, это не аксиома, это мое предположение. Мнение ведущего может не совпадать с мнением редакции «Радио Вера» и часто не совпадает. Но в жизни каждого человека есть такой дзынь. Это когда вот ребенок маленький, И он живет, живет, живет и почитает своих родителей. Потому что родители выше его. Они несут за него ответственность. Ребенок признает, что родители главные в его жизни, или, по крайней мере, главнее, чем он. Их мнение – это практически закон и правило. И вот он растет, растет ему 10 лет, 15, 20, 25, 30, 35. И вот родителям уже 68, ему 35. У него отличная работа, у него неплохой заработок. У него своя семья, и у него пожилые родители. И вот тут в его жизни происходит или должен произойти некий дзынь, когда его почитание родителей превращается в любовь и заботу. И в каком-то смысле они меняются ролями. И теперь уже сын несет ответственность за своих родителей. Он должен их обеспечить. Он должен их обнять, когда им трудно. Он должен прийти к ним на помощь, когда им нужна эта помощь. И вот здесь уже почитание того, кто выше тебя, превращается в любовь и заботу того, кто ниже тебя, и за кого ты несешь ответственность.
Я не согласен с вами, Александр, в том, что вы говорите, что вот этот пример, там, значит, ребенок растет, маленький растет, почитает. Все-таки ребенок, ему это дано, вот эта любовь к своим родителям, безусловная любовь. Это вообще основа формирования здоровой личности. Вот это базовое доверие к миру. Оно же на чем может быть сформировано у младенца? Только на том, что у него есть папа и мама, которые намного выше его, сильнее, мудрее, ну, как Бог. Родители, они как Бог для младенца. И это вот безусловная любовь, на которую он может вообще вырасти. Это как платформа, как корни. Да, вот наши предки тоже как корни. Вот мы, безусловно, их почитаем, что бы там ни было. И здесь, конечно, речь идет о любви. Безусловно, это такая безусловная любовь вот в детстве.
Подождите,
к родителям.
Разве любовь не требует усилий? Если то, что дается тебе легко и естественно, и ты об этом не задумываешься, это вот буквально там само растет. Так
вот
это
скажите,
не любовь.
Ну, а вот любовь в райском саду, в Эдеме, вот, ну, представим, что вот мы все-таки туда попали. Вот, ну. Там любить Бога, это нужно будет какие-то усилия? Нет, это будет состояние. Состояние любви. Ты вот растворен в этой любви. Вот здесь Господь, он везде. Тебе хорошо. Все блаженство. Никаких усилий. И вот эта любовь к родителям, безусловная, в начале жизни, это как отголосок любви к Богу, совершенной любви к Богу.
Это возможно, если человек будет начисто, напрочь, подчистую лишен эгоизма. Того эгоизма, того эгоцентризма, которое мы заполучили вместе с грехопадением. И это главное и самое страшное последствие того, что совершили Адам и Ева. Они сказали, мы будем как боги. Мы хотим быть как боги.
Ну, позвольте, я все-таки отчасти мечтатель, вот, может быть, романтик, но я оставляю за собой право верить в то, что человеку в начале жизни дано вкусить вот этой безусловной любви, которая лишена эгоизма. Что, ну, когда младенец тянется к груди матери, это не эгоизм, это...
Это голод.
Ну, это голод, да.
Эгоизм.
Это
естественно, так сказать, потребность.
Конечно, вот. Это инстинкт базовый.
Нет, а вот, понимаете, мы же начинаем
исповедовать. То есть все-таки моя любовь к сосискам, она носит романтический.
Ну, кстати, почему бы и нет? Если в разумных количествах, если сосиски все-таки полезные, они без усилителей вкуса.
Сейчас такие есть.
Есть, да.
Есть, конечно, конечно. Это хорошие сосиски.
Непременно с горчицей, да?
Да, мы любим хрен со свеклой, знаете ли, гораздо лучше даже.
Ну, вот это не эгоизм. Вот эгоизм, когда ребенок уже начинает, вот, так сказать, брать от жизни все, вот он начинается у всех в разный возраст, но в среднем так считается, да, что 7 лет – это когда уже ребенок себя воспринимает как личность, уже когда, собственно, «я» сформировано, и вот тогда начинаются все проблемы, да, когда «я» и мир, который должен стать моим.
Вот. А еще...
И тогда начинается уже исповедь,
да,
вот, покаяние. Да.
Вот, вот мне кажется, что тоже это связано еще и с тем, что примерно с этого возраста человек постепенно начинает осознавать, что такое ответственность. И свою ответственность постепенно начинает понимать за свои поступки. Потому что до 7 лет, ну как, ну можно с ребенком спрашивать, что все, все очень индивидуально, есть дети, как это, религиозные гении, да, в конце концов. И вот есть гении эмпатии, есть гении самоанализа. У разных детей бывают разные таланты. Но, как говорят, средняя температура по больнице вот до 7 лет, вот этот навык самоанализа, он у ребенка просто пока отсутствует. Поэтому бессмысленно с него спрашивать, он просто не поймет, будет стресс и все остальное. А с 7 лет начинает формироваться, поэтому можно и на исповедь. А что касается любви к родителям, я с отцом Павлом вот согласна, что это правда как будто бы какой-то, я не знаю, мы потом растрачиваем это, и приходится усилия предпринимать, и что-то внутри себя там прорабатывать и так далее. Но вот это, как сказать, безусловная любовь, которая тебя наполняет в детстве по отношению там, к маме. Да. Это же это дар, мне кажется, от Господа Бога.
Ой, слушай,
мне кажется,
у мамы это... безусловная любовь к своему ребенку.
Так а у ребенка.
Несмотря на что. А у ребенка.
Выгоды,
есть...
ты считаешь?
Но, понимаешь, я просто знаю свою вредную натуру. Я знаю, мне только с возрастом начинает хоть как-то получаться любить человека. Несмотря ни на что, вопреки всему, и всегда вот стараться как бы видеть вот главное, это очень трудно, особенно сейчас, когда у всех там разные мнения по разным вопросам, и там какие-то споры иногда вспыхивающие, и ты отбрасываешь их в сторону, обнимаешь человека, говоришь, все, ни о чем не говорим, просто обнимаем и давай приготовим что-нибудь поесть, вот. И все. Это только с возрастом приходит. Когда ребенок... Я помню себя подростком. Я помню себя в 8 классе, в 10 классе. Я был мерзкий мальчик. Я был мерзкий мальчик, у которого было свое мнение по любому поводу, и это мнение очень сильно отличалось от мнения родителей. Более того, я помню, знаешь, свое ощущение очень нехорошее. А это были 90-е, надо понимать. Это были 90-е, время очень тяжелое.
Хмурое.
Когда родители на пределе сил буквально боролись за выживание. Папа, человек с двумя высшими образованиями, инженер, который по-прежнему возглавлял отдел в уже развалившемся НИИ, то есть НИИ уже развалился, а он, помните, как в рассказе из детства, там мальчика поставили во время игры часовым, и он всю ночь стоял в лесу, потому что он держал слово. А там было. И только офицер Красной Армии пришел в лес и отпустил мальчика, потому что он был вышестоящим руководством. Mm-hmm. Хороший рассказ был. Вот у меня папа точно так же в этом НИИ работал, потому что он был должен, хотя НИИ уже не было, зарплаты уже не было, а он по-прежнему ходил туда на работу. Но чтобы хоть какие-то деньги приносить, он после НИИ шел мыть трамваи.
Mm-hmm.
Поздно вечером, чтобы хоть какие-то деньги принести. Человек с двумя высшими образованиями. Вот, и я, глядя на них, говорил себе, я буду другой. А я буду не такой, как мои родители. А я пойду другим путем.
Совершенно нормально.
То это ужасно.
Не, ну как без этого?
Только с возрастом ты понимаешь вообще, что они для тебя сделали. А тогда нет, тогда нет. Тогда у меня было такое, не-не-не-не-не, вы все неправы. Вы все не так делаете.
Ну, вот это, кстати, это свидетельствует о том, что у вас довольно-таки сильная личность, когда вы готовы...
Вредная.
Ну, это все, так сказать, ну, издержки, так сказать, этой силы, да. Но а как без этого, без протеста, без того, чтобы, так сказать, все разметать, потом все-таки вернуться? Ну, это путь человека. Ну, вот на самом деле, вот если все-таки немножко вернуться, про вот эту потребность любить, она дана человеку природой. Потребность любить – это витальная, можно сказать, даже такая потребность, любовь к родителям, потому что мы знаем ситуацию, когда у родителей какой-то сбой, да, там они отказываются, родили ребенка и сразу отказались. Вот потом этот ребенок, он, если он не сразу узнает, там уже во взрослом возрасте, например, да, узнает, что оказывается, у него есть где-то там мама и папа, он найдет, он будет искать всю жизнь, потому что он будет чувствовать вот эту вот нереализованную потребность любить для того, чтобы чувствовать себя счастливым, как частью вот этого целого рода, да, где мой род, откуда я, вот кто я, да, и... А потом, я вот, кстати, я не знаю, было бы здорово, если бы сейчас у нас получилось позвать этого психолога, мне кажется, была бы у нас такая интересная дискуссия. Я не согласен, что любить мы можем только с тех, кто слабее нас, потому что, ну, вообще человек живет какими-то идеалами. Вот, ну, кто из нас не был влюблен в каких-нибудь там литературных героев?
Влюбленность, да, и любовь – это разные вещи.
Ну, понимаете...
Влюбленность — это вожделение, нет, и страсть, и грех, а любовь — это забота, делание и вообще
только
хорошо.
Только я хотел развернуться.
И здесь включается мой сильный вредный характер.
Нет, спасибо вам большое, Александр, потому что все-таки я священник, так сказать, могу в какие-то крайности впасть. Вовремя мне, так сказать, подрезайте мне крылышки, в хорошем смысле. Но, тем не менее, влюбленность в авторитет, в какой-то идеал или литературу, или кому повезет, может быть, учитель какой-то, да, замечательный, такой глубокий человек, интересный. Это желание возрасти до какого-то вот этого уровня, да, личности этого человека. Это очень хорошая тема, и на самом деле мы так живем, мы устремляемся всегда к высшему.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Я не скажу, что неожиданно глубокий разговор, очень даже ожиданно глубокий, но невероятно интересный разговор с клириком храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами священником Павлом Усачевым. Здесь Александр Ананьев и Алла Митрофанова.
Ты знаешь, вот пример сейчас приведу из литературы. Отец Павел разрешил.
Да, я на самом деле, да.
Я на самом деле тоже, да.
Да.
У нас нет другого выхода просто.
Нет, ну мы ждем, да.
Перечитывала недавно «Собачье сердце». Совершенно в другом контексте и для других задач, но в нашем разговоре сейчас вспомнила. Вот профессор Преображенский, с которым вместе живет кухарка Дарья Петровна в его квартире и Зина, помощница по хозяйству, горничная, и в определенный момент критический в связи с событиями, описанными в этой повести, там появляется еще на этой же жилплощади, в этой квартире, доктор Бурменталь, ученик профессора Преображенского. Я сейчас оставлю в стороне личные качества профессора Преображенского, потому что много вопросов к нему, когда не кино смотришь, а именно читаешь повесть. Там местами волосы дыбом встают. Но что касается его как человека в отношениях с этими окружающими его людьми, он выше них всех. И по масштабу личности, и по социальному статусу, и по своим знаниям, и по уровню вот, ну, уважения, да, причем не только в стране пребывания, но и в мире. То есть он звезда ученый мировой величины. Что они могут ему дать? Что они могут ему такого предложить, что они могут в него вложить? Нет. Но они искренне его любят. Каждый или каждая на своем уровне. И там есть в повести, вот прямо сейчас у меня перед глазами открываются эти эпизоды, где проявляется именно любовь к профессору Преображенскому. Вот правда, любовь. Искренняя такая, как будто бы даже немножко детская, но абсолютно чистая. И это не значит, что он каждому из них там платит зарплату, одному как ассистенту, другой как горничной, третий как повару и так далее, и они в этом смысле в нем заинтересованы. Нет, вот именно по-человечески проявляется. То есть мне кажется, что это возможно. Я сознательно сейчас беру пример не из жизни, а из литературы.
Я тебе могу объяснить. Просто в ряде вопросов, несмотря на то, что в основном господин Преображенский, конечно же, занимал гораздо более высокие позиции по всем статьям, но, допустим, в бытовом плане он же был незащищенный, неразумный маленький ребенок.
Ох, конечно. Поэтому, когда Швондер явился к нему в квартиру, он его выставил за порог.
Кто его накормит? Кто его обогреет? Здесь-то он просто неразумный малыш. Вот и если в этом аспекте человек видит, что вот в этом аспекте он сильнее его, он радостно бросается, кто я сейчас тебя буду любить. Вот именно так, потому что ну, я же здесь сильнее
тебя. Это тогда, мне кажется, про здоровый взаимообмен. Потому что мы, ведь вообще отношения, да, в семье, конечно, они же, это вот такой взаимообмен. И в этом тоже, мне кажется, ничего плохого нет. Отец Павел.
Да, да, но это естественная семья, это естественная система, да. Естественно, там все как-то вот оно происходит, и нужно дать этому происходить. Вот еще раз про границы, про почитание, когда не всегда есть возможность любить своих родителей, там, бабушек и дедушек в силу каких-то особенностей, может быть, непростых характера. Вот здесь нужно понимать, что семью нужно оставить, чтобы в покое, чтобы она как-то эта система выстроилась, саморегуляция происходит. И ну, в центре семьи, естественно, это супружеские отношения, это так сказать, ядро, да, где вот эта вот притирка, она тоже происходит, происходит этот взаимообмен, и каким-то образом вырастает из этого большая любовь. А вот вы, когда сейчас про профессора Преображенского приводили пример, я тоже готов парировать, вернее, вам вторить, да, что действительно так происходит. Вот «Жизнь за царя» мне пришла в голову, опера Глинки, да, помните, «Подвиг Ивана Сусанина».
Конечно.
Но это же замечательно, я считаю, когда над тобой есть, если есть у тебя царь, да, то, так сказать, она жизнь выстраивается, это иерархия. Мы вообще живем, наша психика такова, она требует иерархии. Вот над тобой Бог, потом царь, да, ну, может быть, для нашего времени это не очень применительно, вот, и ты. Вот это нужно быть скоординированным в этом мире. Вот эта вот координация, она происходит и в семье, да, где естественным образом с помощью, так сказать, обратной реакции ты находишь свое место в коллективе семейном. А потом и в жизни ты тоже учишься находить свое место. Но всегда должен быть какой-то сверху идеал, к которому ты стремишься. Конечно, для нас, и вообще, в принципе, для человека, это Господь Бог, вот, и родители, они до определенного этапа имеют право, так сказать, ну, тебя наставлять по жизни.
Это вот. Безусловно.
Да.
Я сейчас вспомнил одно из любимых слов, понятий, терминов Аллы Митрофановой – уважение. Уважение – то есть признание человека важным. И очень часто, как мне кажется, мы путаем любовь с уважением. Я сейчас приведу радикально такой провокационный пример, в котором будет понятно, что такое любовь, что такое уважение. У меня есть собака. Я несу за нее ответственность. И жизнь собаки во многом зависит от меня. И я ее люблю. Люблю там уши, хвост, вот это все, вот этот взгляд. Собака мне предана. Это любовь. Я отдаю все то, что нужно собаке, и зачастую даже больше, чем ей нужно. Ну, просто она требует, а я люблю, я улыбаюсь, все. Могу ли я такой любовью любить, я не знаю, Сергея Семеновича Собянина?
Подожди-ка. Я сейчас, прости, тебя поправлю. Вот внесу коррективы в вектор твоей мысли. А собака тебя любит?
Собака?
Да.
Собака меня уважает.
А мне кажется, что она тебя обожает.
Ну, собака меня уважает.
А мне кажется,
собака
обожает.
Меня почитает. Но собака... Ну, нет, 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 нет. Собака просто мне предана. Я ее мир. Вот и все. Она как тот ребенок, который не может осознанно взять и там отдать. Что такое любовь? Любовь — это когда вот у тебя есть, и ты отдаешь. Собака что-то отдает.
Конечно, она всегда приносит тебе все самое лучшее. Свою любимую тапку, свою любимую
Во-первых,
подушку.
Во-первых, она приносит мою тапку и мою подушку.
Ну, это
она
уже
приносит,
детали.
Отнял. Нет-нет-нет. Вот я сейчас хочу отбросить всякую романтику и разобрать механику, да? Вот любовь — это когда ты отдаешь, понимая, что ты ответственный за этого человека. Понимаешь? И тогда у тебя в сердце рождается вот это вот важное чувство ответственности за того, вот это. Опять же, я вернусь, да? Я могу так любить мэра Москвы? Нет, я его уважаю. То есть это важный человек. Важный в силу разных причин. Любить его, если я скажу, там, Сергей Семенович, я вас люблю, и чё? Ну вот что я могу дать Собянину? Ничего. Я его могу просто уважать. Сергей Александрович, вы важный человек. Все. Не может быть между нами. Не... А вот он меня может любить. Он меня, теоретически, он меня может
Давайте
любить.
Давайте разберемся, почему вас так волнует.
Вот именно.
Я шучу, конечно.
Вот. Это я проиллюстрировал свое представление об уважении. Заканчивая наш разговор, у нас осталось 2 минуты буквально, отец Павел, чтобы уж окончательно расставить... Ну, как можно окончательно расставить все точки над «и» в этой теме, но чем почитание отличается от уважения? Причем почитание в смысле Священного Писания и уважение в смысле моих отношений с мэром Москвы.
Что ты... У меня сейчас так яркий образ передо мной стал Сергея Семеновича, что
я не... я так живу.
Что я не готов... Мне требуется еще раз задать этот вопрос, значит, потому что...
Чем почитание?
Я прямо приготовился уже перечислять, за что я люблю Сергея Семеновича. Да?
Да,
да, не только уважаю, да, но это уже будет политическая программа.
Этому мы посвятим отдельную программу.
Итак, чем... Почитание отличается от уважения, и что...
Чем, да, что...
Почитание и уважение.
Да, почему, вот в чем разница?
Мне кажется, что особой разницы-то нету. Вот я бы даже сказал, что почитание, мы сегодня говорим про наших прародителей, наших родных и близких, которые уже не с нами, я могу сказать, что мое почитание к ним – это уважение. Вот я действительно уважаю и допускаю, что в их жизни могли происходить события, которые я никогда не приму, я бы так не поступил, ошибки. Но я уважаю их за то, что они вот прожили эту жизнь. Я знаю, как она тяжелая, как она безумная и сложная, и, может быть, намного сложнее, чем вот моя сейчас жизнь. Но я нахожусь на поверхности. Вот я сейчас, можно сказать, я дышу, и я живу, и для них тоже, потому что их участь загробная, она хоть и в вечности, но она не вечная, она временная, да, мы все ожидаем второго пришествия, и не просто так живы эти традиции поминовения, вот когда мы на канун приносим какую-то еду, да, когда мы поминаем их на службах, на кладбищах, это все говорит о том, что мы живем и для них тоже. И мы реально можем и должны им помочь. Это как раз рождается из уважения, которое для меня равно почитанию. Вот я не вижу разницы сейчас.
Спасибо вам большое, отец Павел, за терпение, за мудрость и за как это, снисхождение к нашим, к моим, в первую очередь, слабостям.
Ой, ну что вы, Александр, спасибо вам огромное.
За разговор, да.
Алаверды,
да. Да. Алла Сергеевна Митрофанова, священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Я Александр Ананьев.
Александр Владимирович Ананьев, раз уж что-то пошло.
Да. Любите родителей, почитайте родителей, уважайте родителей. И да, все будет у вас хорошо. Всего доброго.
Аминь.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.